Итак, всем добрый день. Продолжаем научную тематику. Александр Сергеевич.
Добрый день.
Ну что, мы сегодня входим, я так понимаю, все-таки мы должны войти уже непосредственно в теорию.
Ну да, мы уже, в общем-то, в нее и почти что вошли. Ну, в качестве некоторого предисловия скажу, что не надо думать, что теорию относительности вот придумал именно Альберт Эйнштейн, вот он взял и придумал. Просто к этому как-то все шло. Эта идея как бы витала в воздухе, и там было много народу, кто сделал немало. Это и Лоренц, и Пуанкаре, и Альберт Эйнштейн, и, в общем-то, уравнения во многом были написаны и Лоренцем, и Пуанкаре, и Минковский. В это время как математик, вот он придумал это пространство Минковского не для того, чтобы потом как-то теорию относительности отобразить, он просто как математик, вот, а давайте рассмотрим такое.
А что будет, если, да?
Да, да, типа, вот что, а почему бы так не поступить? Вот в математике же нет вопроса, а зачем вы это делаете? А вот давайте попробуем.
Это просто весело, да?
Да.
А вот все-таки Нобелевскую премию свою Эйнштейн получил же не за теорию относительности, правильно?
Да. И Лоренц получил Нобелевскую премию не за преобразование Лоренца, да. Вот Нобелевскую премию Эйнштейн получил за фотоэффект, законы фотоэффекта. Но, в общем-то, это тоже была некоторая стартовая точка уже для квантовой механики, которую Альберт Эйнштейн не очень-то принимал.
Да, я так понимаю, что там были сильные
там
споры научные,
очень большие,
да?
Были споры, да. Но вот, и вот я говорю, что я особо историей физики не увлекаюсь, но вот так говорят, что на своей Нобелевской речи Эйнштейн ни слова не сказал про законы фотоэффекта, а говорил про теорию относительности. И в некотором смысле был обижен, так сказать, тем, что… Ну, тут тоже есть разные точки зрения, почему это было так. Ну, либо вокруг этого были большие уж очень споры, но есть и другое, что Нобелевские премии все-таки дают за некоторые вещи, которые имеют практическое применение. Да. А вот с теорией относительности тогда-то как-то…
Тяжеловато было.
Было тяжеловато с практическим применением, да. Но вот объяснили движение.
Но мне кажется, что там еще появилось уже к тому времени очень много маститых физиков. И в прошлом, так сказать, да, которые сделали определенные вклады, и в настоящем, и поэтому, естественно, побороть такую глыбу, переубедить этих людей, всех, доказать им, что ты прав, это задача хорошая.
Ну, и потом, понимаете, вот уравнения-то были как бы написаны и чуть-чуть пораньше, на самом деле, и не только Альбертом Эйнштейном. И вот, оказывается, вот этого я не знал, оказывается, преобразование Лоренца этот термин предложил Пуанкаре. Лоренц написал преобразование, а Пуанкаре сказал, а вот пусть это будет называться преобразование Лоренца, и с легкой руки и пошло. И вообще-то говоря, пожалуй, самое главное это в теории относительности – это преобразование Лоренца на самом деле. Другое дело, что Лоренц их понимал немножечко не так, как Эйнштейн, но вот тут-то я как раз и говорю, что вообще понимать интерпретация – это дело такое… Тут со мной можно спорить, конечно, но главное – это уравнение правильно писать и результаты получить правильные. А что мы вокруг этого говорим – это дело уже… Оно важное, но никто не говорит, что одному и тому же нужно всегда давать единственное описание. Вот я тут еще как-то поговорил со знакомыми о истории создания теории относительности, я услышал еще один интересный нюанс. Но там ведь Максвелл уже считал, что есть эфир, и эти уравнения написаны для эфира.
А что подразумевалось под эфиром? Ну, нечто вроде нашего вакуума или вот как? Или…
Это вот некоторое материальное…
Или это…
Нет, там было вообще много всяких идей, что первое было вообще механистическое, какие-то шестеренки, которые там чего-то двигают. Так вот, если волны распространяются в среде, Вот этого я вообще-то сам не знал и не видел этого. Я тут слышал, что якобы тогда у Максвелла было вовсе не 4 уравнения, а там их что-то под 40, система уравнений Максвелла. А вот и там тоже все получается. И вот если эфир, то тогда 40 уравнений. А если эфир выкинуть, то остается 4.
А что подразумевалось под эфиром? То есть это пространство?
Ну, некоторая среда, да, вот какое-то желе, так сказать, какое-то, в котором свет распространяется.
Это на предмет сейчас, вот когда применяют, вот то, что частенько я спрашивал у вас про как это, гравитоны и теорию жидкостной модели для теории гравитации применить. Вот что-то вроде того, как бы, да? Какие-то аналоги, чтобы за что-то
зацепиться? Аналогия какая была? Что если мы говорим, у нас звук, звук – это растяжение, сжатие, упругость воздуха.
Да.
Вот есть некоторая материальная среда, в которой бежит звуковая волна. Но, вообще-то говоря, чисто математически уравнение звуковой волны очень похоже на уравнение световой волны. И там вторая производная по времени, и там производные по координатам. Но в случае звука есть, ну, грубо говоря, вот здесь молекулы воздуха друг относительно друга движутся, и бежит звуковая волна.
Ну да, ну то есть мы имеем что-то физическое, частички
чего-то. Да, вот частички, да? Ну, грубо говоря, шарики на пружинке, вот мы стукнули, вот они вот перемещаются, ну, роль пружинок играют взаимодействия, там, какие-то электрические между телами. Вот. И также хотелось и световые волны объяснить. Ну, человеческий мозг, он как устроен? Если нам что-то одно удалось, так зачем выдумывать еще что-то? Ну, и вот надо было придумать ту среду, колебания которых есть свет. Вот, что свет – это вот некоторые колебания чего-то, там, так сказать. Ну, типа того, что если мы прутиком бьем по воде, вот расходятся волны. Ну вот и свет это тоже, это вот только не двумерное, а трехмерном пространстве, вот колебания чего-то и разбегаются. Ну и вот надо было придумать, а что передает свет. Ну и вообще, и что передает взаимодействие между электрическими зарядами, что такое поле, это же тоже все тот же разговор, откуда один заряд, как он воздействует на этот. Ведь можно рассказать, мы его здесь тряхнули, и вот эта там волна упругости или чего-то побежала, добежала до того заряда, его тряхнуло тоже. Ну, тоже довольно наглядная картинка, да, вот давайте мы весь мир заполним там шариками, соединенными с пружинками. Тогда если здесь дернешь за шарик, то там когда-нибудь тот дернется. Ну, и это с позиции вот механики, да и так воображение, это очень хорошая картинка. А вот его тогда оказалось, что там чуть ли больше десятка уравнений нужно, если мы хотим описать вот движение всех этих среды, и получается вроде даже согласованная картина. Но там уравнений много. А если это выкинуть, то получается всего 4 уравнения, и в этих уравнениях остается только скорость света, которая выражается вообще через какие-то просто введённые константы, там через эпсилон с ноликом и мю с ноликом, туда ничего не входит в это выражение для скорости света. Ну и понятно, что это просто, если это так, то это просто лучше и красивее, да, если мы хотим изящное короткое описание мира. Вот я решаю задачу, какой я беру вариант, когда мне надо 40 уравнений решать или 4, если получается одно и то же.
Да, если
да нахрен мне 40 уравнений.
Это ключевое, да? То есть мы получаем один и тот же результат, да. Поэтому зачем усложнять себе матрасчёт?
Да. Да. При этом даже, может быть, мне легче, у меня есть, если я беру 40 уравнений, мне легче представить аналогию с чем-то уже привычным, но при этом надо 40 уравнений решать. А тут нет аналогии с привычным, но 4 уравнения. Конечно, я 4 уравнения беру. И без того возни много, так сказать. Если мы говорим, что главное – это сосчитать и предсказать будущее, а не объяснить, что мы видим, потому что мы все равно, объясняя вещи, мы не придем к ответу. Да? Мы скажем, что один шарик дергает, другой качается по законам Ньютона, а я спрошу, а почему верны законы Ньютона? И все, конец. Мы снова скажем, опыт показывает. Поэтому вот так. Ну вот, естественно, конечно же, теория относительности являлась продолжением классической механики, любая новая теория, она, конечно, должна согласовываться со старой, там, где старая проверена. Да? И вот мы написали тогда преобразование Лоренца, когда говорили еще о классической механике и договорились, что уравнение механики, второй закон Ньютона, был инвариантен относительно преобразования Лоренца. Я их все-таки напишу еще раз. То есть, если у нас есть две системы отсчета, но одна условно неподвижная, в смысле, что она, мы в ней находимся, и нам она кажется неподвижной, а вторая движется, да? Y'X'. И вот, значит, если у нас тут чего-то произошло, лампочка загорелась или что-то, то один наблюдатель скажет, что вот это расстояние Rx, это вот этот наблюдатель, а этот скажет, что это расстояние R'X. А она едет со скоростью V, и вот это расстояние тогда VT. Ну, а Y и Z у нас одинаковые координаты. Ну, вот мы договорились, что Rx' – вот это расстояние. Это есть вот это расстояние. Rx минус VT. Ry' равняется Ry. Rz' равняется Rz. И надо было тут раньше написать T' равняется T. Мы договорились, что часы и в той, и в другой системе отсчета показывают все одинаково, если их одинаково изготовить, вот они тут стоят. Одинаковые часы. Т и Т'. Ну вот, и эти преобразования хорошо работали с законами Ньютона, но вот так или иначе, законы с уравнениями Максвелла, уравнениями электродинамики, проявлялся здесь конфликт. И у нас закон сложения скоростей не работал, и с силами магнитными возникали проблемы и так далее. И еще эти преобразования, их симметрия не соответствовала симметрии преобразований Максвелла. Это довольно тонкая математическая штука симметрии, каким группам симметрии они относятся. Если честно, я-то хотел ко всему этому все-таки прийти из электродинамики, там пописать уравнение через четырех потенциал, и мы бы тоже пришли сюда. Но потом я решил, что все-таки, если мы пойдем таким путем, многим будет лень рассматривать электродинамику. А потом я просто сказал: вот с электродинамикой так получается, вот формулы, они работают. А вот Эйнштейн предложил красивую и наглядную картинку, как это можно себе получить. Низ довольно длинный, да, она не очень длинная, из занудной математики, а вот из двух постулатов вот почти на пальцах, так сказать. И тогда это просто хороший способ запомнить формулы, ну, вот, чтобы они лучше в голову налегли. Ну, давайте все-таки пойдем стандартным путем. Значит, все-таки до того, как появилось то, что мы называем специальной теорией относительности, сперва появились преобразования Лоренца, которые гораздо лучше уживались с уравнениями Максвелла. Они известны, как выглядят. Т' равняется Т минус В к С в квадрате Rx на корень из единицы минус В к С в квадрате Rx' и координата по Х – это Rx минус ВТ на корень из единицы минус В к С в квадрате Ry' равняется Ry и Rz' равняется Rz. Ну вот внешне они очень не похожи на эти преобразования, тут корни появились. Однако, если мы все-таки будем считать, что скорости малы, В к С гораздо меньше единицы, то здесь корень из единицы, тут получается просто одно и то же. Здесь тут знаменатель тоже исчезает, но, правда, здесь vxc в квадрате, но эта величина, она мала тоже по сравнению с t. И поэтому при малых скоростях все работает. А вот при больших скоростях они в некотором смысле расходятся. Но расходятся только при больших скоростях. Ну и вот если мы эти преобразования берем, да, пожалуйста, можно, если кому-то нравится, что это из-за сокращения эфира, да пусть они из-за сокращения эфира. Уже задачи можно решать и получать правильные результаты. Но вот, тем не менее, была предложена очень красивая интерпретация, когда и эфир можно было откинуть, и кучу уравнений Максвелла лишних можно было откинуть, но пришлось в некотором смысле поверить в два постулата. Да? Это постулаты теории относительности, все их хорошо знают, причем говорят, это постулаты Эйнштейна, на самом деле… Так или иначе, они и до Эйнштейна формулировались, и Пуанкаре там руку приложил, и Лоренц, ну, может быть, они немножко отличались в нюансах один относительно другого, но не надо думать, что вот так все ничего не было, пришел Эйнштейн, сказал, а вот так, и мир изменился. Нет, к этому шло со всех сторон, как и… Ну, просто человечество доросло до этого момента. Ну, значит, первый постулат теории относительности – это обобщение постулата Галилея. Вот мы говорили, что в замкнутой инерциальной системе отсчета все явления природы происходят одинаково, механические явления. И дальше мы договорились, что мы и по ощущениям чувствуем все одинаково, независимо, плывет корабль или нет, в трюме, если он движется с постоянной скоростью, все происходит так же. Но наши ощущения – это они не механические, мы не маятниками думаем и не кирпичами, мы думаем электрически. Поэтому уж надо было сказать, что все механические и электромагнитные явления происходят одинаково, но если не все, то хотя бы те, которым мы ощущаем мир, так сказать. Ну а тогда особо других-то взаимодействий и не знали. Естественно было сказать, что тогда во всех инерциальных системах отсчета все явления природы протекают одинаково. Если мы сидим в замкнутом помещении, то, не выглядывая наружу, мы не можем сказать, вот движемся мы или нет. Это вот, то есть слово «а кто движется на самом деле» – это вопрос бессмысленный, если говорить о равномерном движении. На самом деле это почти так и для ускоренного движения. Вот вопрос, а на самом деле кто относительно кого крутится, Земля вокруг Солнца или Солнце вокруг Земли? Мы как-то привыкли, что теперь у нас нет сомнений, как ответить на этот вопрос. Что да, на самом деле… Солнце стоит, а Земля крутится вокруг нее. А почему, собственно говоря, мы-то видим, что Солнце движется в небосводе, правильно? А почему мы считаем, что так? Якобы, что если кто-то из космоса на это посмотрел, он увидел, я из космоса не смотрел на это. Чем нам больше нравится, что Земля крутится вокруг Солнца, а не Солнце крутится вокруг Земли? Вот.
Ну, нам объяснили законы Галилея, нет?
Мало ли там что Галилей или кто-то наговорил. Вот откуда?
Ну, Гагарин слетал наконец.
Так нет, ну нет, ну а Солнце же оно тоже не стоит. Оно же тоже крутится.
Мы вместе с Солнцем крутимся.
Ну а почему не сказать, что мы стоим, а все вокруг нас крутится? Чем это хуже? Ну, Гагарин полетел как-то, ему показалось, что Земля движется, а нам с Земли кажется, что Солнце движется. Чем мы хуже или лучше Гагарина? Но на самом деле только в том, что на самом деле мы движемся чуточку с большим ускорением, чем Солнце. И в нашей системе отсчета, если мы будем писать законы Ньютона, нам придется ввести дополнительные силы инерции. И поэтому в нашей системе отсчета закон Ньютона будет выглядеть чуточку более сложно. И все. То есть, если я решаю задачи, мне придется в системе, связанной с Землей, писать больше слагаемых уравнений. Но ведь те, кто говорят о том, что мы понимаем, что Солнце неподвижно, а Земля крутится, они-то эти уравнения не пишут. И они так об этом упорно говорят, хотя им-то вообще все равно. И более того, если мы перейдем в систему отсчета, связанную с Солнцем, там все равно надо будет писать эти слагаемые. Они там меньше, потому что у Солнца меньше ускорения, но они все равно есть. Поэтому, мы, опять же, мы просто привыкли, что нам так объяснили, и не более того. Ну да ладно. Значит, мы договорились, что первый постулат, что если мы находимся в замкнутой и узкой системе отсчета и не можем выглянуть наружу, мы не знаем, она покоится или движется с постоянной скоростью. Ну и вот второй постулат, он как раз вызывает большое количество сомнений у слушателей, но вот его очень часто слишком вульгарно трактуют, что, что не бывает движения со скоростью больше, чем скорость света. Это неверно. Бывает движение со скоростью больше, чем скорость света. И таких движений можно придумать массу. Это и, например, распространение электромагнитных волн в волноводе. Если в волноводе вакуум, то внутри, а тут вокруг металлические стенки, то электромагнитная волна бежит там со скоростью больше, чем С. Но, правда, о какой скорости говорить? Речь идет о фазовой скорости.
Скорости, да. Да. Да, это да. Самый такой яркий пример скорости электродинамики.
Да, да. Ну так вот, да. Другое дело, что понятие фазовой скорости довольно абстрактное понятие. А вообще, когда мы говорим о скорости света, мы о какой скорости говорим? Да, вот.
Но есть понятие групповой скорости, да, когда как бы волна да, сама да. распространяется.
Но мы до этого
она,
еще...
И там она меньше.
Мы до этого еще света. Сильно не дошли вообще. Угу. Мы и вообще-то наши зрители толком сейчас не могут, многие, да, сказать, и что такое фазовая скорость, и что такое групповая скорость. Угу. Правда? Поэтому. А вот фазовая может быть больше. И фазовая скорость электромагнитных волн в веществе на высоких частотах, она тоже больше, чем С всегда бывает. Ну вот, самый такой наглядный пример, он давно придуман, не я его придумал, это вот если вы берете фонарик, а на стенке зайчик от фонарика, вы поворачиваете фонарик, зайчик начинает скользить по стенке. Если можно ли ввести понятие скорости движения зайчика луча по стенке? Ну, конечно, можно. Да. Что такое скорость? Это отношение перемещения, насколько он сдвинулся, ко времени.
Угу.
Потому что сейчас многие, когда кажется, что этот зайчик может бежать со скоростью больше, чем скорость света, говорят, а это не настоящая скорость.
Угу.
Ну, почему? Можно там, скажем, на стенке поставить всякие приборы, как только на него свет попадает, там что-нибудь случается. Вот повесим на стенке много коробочек, и там фотоэлемент, как только на него свет попадает, что-то срабатывает, оттуда евро падает вниз.
Угу.
И вот, вот. И тогда вот я веду фонариком, а на пол падают евро. Вот здесь упал евро, здесь, и вот мы видим, как по полу бежит след от евро, да, вот, и вот эта цепочка евро, она растет, да, растет с некоторой скоростью. А теперь давайте мы стенку отодвигать, а я буду крутить фонарик с той же скоростью, как сейчас крутил. Естественно, чем дальше стенка, тем с большей скоростью побежит зайчик световой, если я двигаю фонарик с постоянной скоростью, и тогда след от евро побежит по полу с большей скоростью. Если мы стенку поставим достаточно далеко, то зайчик побежит по стенке со скоростью больше, чем скорость света. И след от евро побежит с такой скоростью. Хотя, как только это говоришь, вот тут говорят, так эта скорость не настоящая. Но она в некотором смысле не настоящая, потому что в разных точках попадание света на стенку, зайчик – это уже нечто другое. Что такое зайчик? Это свет приходит на стенку, я не хочу говорить, что там приходит, и от нее что-то отскакивает и попадает нам в глаз. Так вот, от этого места зайчика и от этого нам разные объекты попадают в глаз. Но правда, надо сказать и другое, что если я зайчик не перемещаю, то тоже сейчас я вижу зайчик – это одно, а тот же зайчик с того же места спустя 2 секунды – это совсем другое. Да?
Угу.
Даже если мы говорим, что свет – это поток пуль, ну, фотонов, неважно, как это назвать, или волн, все равно сейчас пришла один гребень волны, а потом пришел другой гребень волны. Это одно и то же или не одно и то же? Так вот, нет ограничения вообще на скорость движения. Вот я помню тоже, где-то я когда-то сказал о том, что может быть скорость больше, чем скорость света, привел пример с зайчиком, ну и кто-то из очень настойчивых, так сказать, оппонентов стал говорить, а вы приведите какой-нибудь другой пример скорости, когда вот скорость...
Нет, ну я даже могу сказать, все, наверное, ждут, что, не знаю, мы кинем камень, и при каких-то условиях, пускай это будет даже не рука, а мы придумаем какой-нибудь механизм, да, который будет запускать этот камень со скоростью большей скорости света. То есть, все ждут очевидного, то есть, как сказать, чего-то из материального мира, я бы так, наверное, предположил.
Материально.
Да. С электромагнитной волной там, например, понятно, да, то есть, вот мы видим условную там синусоиду, да, и говорим, что вот пики, расстояние между пиками и вот скорость его движения, вот она вот такая. А если ты пойдешь вот по вот этой траектории, по всей синусоиде, они даже другая.
Скажите, пожалуйста, да, падение человека с забора – это материальное?
Материальный, крайне материальный.
Так, строим длинный-длинный забор.
Да.
И сажаем на него последовательно…
готовящихся оттуда падать.
Да, да, и оппонентов. И под каждым из них делаем некоторое устройство, и устройство говорим, ты выбиваешь жерсть в такой-то момент времени, ты в такой-то, каждому устройству. Угу. Вот мы пришли и запрограммировали, да? Да. Вот как домино мы поставили, да, и сделаем так, что... скажем, из этого, из этой точки до этой свет пробегает за одну секунду, а мы запрограммировали, что вот эта жерсть упадет ровно через час, а вот эта через час и полсекунды. Свет пробежит за одну секунду. А вот мы так запрограммировали,
что они будут выбивать что, быстрее.
Да? Быстрее. Они сидят, и это мы заранее запрограммировали, и сели, и в какой-то момент, спустя час после того, как мы запрограммировали эти устройства, они начинают падать. Этот упал, и этот упал. Побежала волна падений с забора, да? Вот?
Да, но здесь мы говорим о скорости, грубо говоря, выбивания досок из-под наших оппонентов. А оппоненты будут падать с известной,
конечно,
скоростью.
Конечно.
Вот. А я, как зритель, конечно, так сказать, да, этого всего, я жду, что вот этот оппонент упадет так быстро, что я, ну, даже этого не смогу увидеть.
Этого не дождешься.
Вот так.
Этого не дождешься. А вот то, что они падают, вот в пространстве их падение будет побежит. Быстрее.
Ну, то есть, пожалуйста, мы увидим в пространстве очень много-много вот таких вот падающих человечков.
Да, 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 да. Ну и когда тело едет, ведь мы что видим? Мы видим отраженный от них свет. И мы видим много-много-много частичек, прилетающих отраженного света от него. Мы тоже видим много-много мигающих картинок. Другое дело, что они так близко мигают, что вот. Иногда говорят. Можно так, можно их не заставлять падать, а выучить их в данный момент времени закричать: «Я не верю, что скорость может быть больше, чем скорость света». И тогда, если они вовремя по расписанию начнут это делать, этот крик,
да, но мне кажется,
понесется со скоростью больше, чем скорость света.
Но мне кажется, что здесь просто, как сказать, такая риторика. Если мы применяем понятие скорости как нечто, что помогает нам определить движение какого-то объекта, то, естественно, если мы говорим про телефон, то у него есть определенные свойства, быстрее он лететь не будет. А если мы применяем то же самое понятие к измерению каких-то других величин, например, выбиванию досок из забора или там движение каких-нибудь маленьких частичек, там распространение волн, то это уже другое. Все же ждут чего? Что мы запустим в космос корабль космический, и этот корабль полетит, конкретный физический объект, на Марс, и полетит он со скоростью света, и вот сейчас, как из Питера в Москву, ну, там мы будем летать, там, не знаю, с Земли на Марс, брать там пробы грунта, везти их сюда и здесь вести свои какие-то исследования.
Так вот, как раз для этого мы полтора года и говорили о классической физике, чтобы договориться о терминологии. Чтобы мы приписывали словам не то, что нам хочется приписывать, а о чем мы договорились. Мы договорились, что расстояние – это то, что измеряется линейкой. Вот и мы договорились, как это делать. И мы договорились, что если мы что-то измерили линейкой, и что-то было здесь, а потом оказалось здесь, то если это расстояние поделить на то, что нам показали часы, пока оно отсюда пришло конусу, да? То это мы называем средней скоростью. Безотносительно того, камень это летит, оппоненты падают, цвет листьев меняется, да? Можно говорить о скорости, с которой волна пожелтения листьев распространяется по планете Земля. Можно говорить о такой скорости?
О понятии можно.
Когда осень наступает, вот бежит волна, так сказать. Можно говорить о том, что когда наступает вечер и солнце заходит за горизонт или Земля вращается, то ночь со скоростью какой-то бежит по поверхности. Было светло, стало темно. Можно. Вот. Поэтому, если мы хотим говорить о какой-то конкретной скорости, о которой вы говорите, так давайте говорить о конкретной скорости.
Я хочу говорить о скорости космических кораблей. Это отдельный вопрос.
Тогда надо обсуждать, а если именно скорость космического корабля. А если мы говорим о скорости вообще, то скорость вообще может быть больше, чем скорость света.
Да, абсолютно так.
Вот. Теперь все-таки какой предел устанавливается вторым постулатом теории относительности? Это предел скорости распространения сигнала. Вот какое-то весть о чем-то не может распространиться быстрее, чем свет распространяется в пустоте. И говорится, что вот существует предельная скорость распространения сигнала, которая равна скорости света в пустоте, и эта скорость одинакова для всех инерциальных систем отсчета. Ну, наверное, последнее более-менее ожидаемо, если мы сказали, что все инерциальные системы отсчета одинаковы, ни одна из них не лучше и не хуже, чем другая. Если теперь мы сказали очень нетривиальную вещь, что, оказывается, есть предельная скорость распространения вести или сообщения или сигнала, вот это второй нетривиальный факт, что есть такая предельная скорость, то, что она одинакова во всех инерциальных системах отсчета, это уже, пожалуй, более-менее стоило и ожидать, потому что это некоторый физический закон существования предельной скорости. И теперь, если он в одной системе отсчета один, а мы уже сказали, что физика во всех инерциальных системах отсчета одна, то и в другой должна быть поставлена такая же, таким же.
Давайте раскроем тогда немножко подробнее, что имеется в виду, а вот распространение сигнала. Ну, то есть, в моем представлении сигнал – это некая закодированная какая-то информация. Мы можем ее азбукой Морзе, можем .-.-. какой-нибудь электрический сигнал по проводу, допустим. Не знаю, можно придумать еще 1000 предметов.
Можно свет, можно помахать.
Да, помигать те же зайчики, которые мы там по стенке так или иначе перемещаем.
Нужна оговорка. Да. Если вы хотите мне передать сигнал, этой передачей должны управлять вы. Не вы, мне, если вот что-то происходит, а вы этим не управляете, летят кирпичи ко мне, мимо вас.
Грубо говоря, падающие монетки или падающие люди с забора, которые будут падать, как бы сам процесс будет протекать быстрее скорости света, это не передача сигнала.
Если вы это программировали.
Да. Вот если бы я попадал в каждую точку или нет?
Грубо говоря, если я запрограммировал выпадание монеток, я его запрограммировал, у вас нет права его перепрограммировать. И эта волна падения монеток, если я так настроил эти автоматы, уже пойдет независимо от того, хотите вы этого или нет. И поэтому этот процесс природы вы не можете использовать для передачи сигнала. Вы можете использовать для передачи сигнала только что-то, что зависит от вас, произойдет это или не произойдет.
Вот у меня лазерная, вот возьмем тот же пример. У меня лазерная указка, впереди есть приемники света, и они срабатывают на выпадение монетки. Вот я могу попадать вот в эти приемники лазерной указкой.
Отсюда.
Отсюда.
Да. Отсюда у вас свет будет попадать в приемники, и выпадать будут монетки не быстрее, чем расстояние до этой стенки делить на скорость света. Но мы договорились, что световой зайчик может бежать по стенке со скоростью больше, чем c. Если вы живете на стенке, не здесь, а на стенке, и ваш приятель живет на стенке, то вы видите, что от вас к приятелю зайчик бежит со скоростью больше, чем скорость света. Но вы не можете остановить этот зайчик. Вы живете там, а зайчиком управляю я отсюда. И если вам захочется с помощью этого зайчика передать приятелю какое-то сообщение, вы его использовать не можете, потому что вы этот зайчик не можете ни остановить, ни запустить, потому что я этим занимаюсь. Вы к тому зайчику не имеете никакого отношения. И мимо вас он к вашему приятелю побежал со скоростью света, но вы не можете определить, задать ни время, когда он побежал оттуда, ни с какой скоростью он побежал. Я начал двигать эту указку, и вдруг мне надоело, я перестал двигать, и зайчик от вас к вашему приятелю не прибежит, и вы с этим не можете ничего поделать.
Ну, а если, вот, допустим, мы придумаем такой сигнал, что когда я веду, когда зайчик появляется на стенке, это единица, я здесь, система там, и я передаю вам сигнал, да? Вы смотрите туда, но вы не сможете это увидеть. Я хотел привести пример, что когда сигнал отсутствует, это ноль, когда он появился, это единица.
Нет, вот вы живете, давайте еще раз, на той стенке живете вы и живет ваш приятель.
Со стенкой все понятно.
Да.
А если мы воспользуемся стенкой, сидячи здесь, не имея к ней отношения там?
Не понял.
Ну, то есть, я здесь...
Так.
Между нами стенка, я вам не могу словами ничего сказать, так. У меня есть лазерная указка, и я попробую нули и единицы попробовать вам передавать их.
Ну, так это будет очень медленно. Пока от вас свет добежит до той стенки, от вас он побежит со скоростью С.
Но вы же увидите, что там будет волна, которая бежит со скоростью света.
Вот от вас это, вот вы начнете его двигать, и от вас там зайчик появится только через расстояние пусть до стенки световой год. Вы включаете лазер, там зайчик появится через год.
А, понятно. То есть вы все равно не мгновенно
получите. А до меня он еще вернется отраженный свет еще через 2 года.
А, я понял.
Вы здесь дернули указку. И пусть он там бежит туда-обратно, но я-то увижу, что он бежит только через 2 года, а мы с вами рядом сидим за непроницаемой стенкой.
Ну, а если у нас этот опыт – стенка на расстоянии 3 метра, и то же самое?
Ну, и что? Ну тогда это займет не год, а 3 метра на скорость света, и все равно, если стенка находится там, вы мне прямо передадите информацию быстрее. От вас туда свет придет, все равно с задержкой, определяемой максимальной скоростью, и отражение ко мне вернется с той же задержкой.
Но эти же отражения будут настолько малы, что это равносильно будут сейчас. Равносильно тому, что я буду говорить.
Ну, а так напрямую оно будет еще меньше.
Ну, понятно. Ну, на вот эту маленькую поправку.
Да.
Ну, пусть она хоть и незначительная.
Но все равно это будет медленнее, чем вы мне будете фонариком по прямой мигать. Самое быстрое, что вы мне можете передать, это прямо на меня направив фонарик, азбуку и морзе передавайте. Это самое быстрое, что вы можете сделать.
Ну, я хотел зацепиться, короче, за ваш пример того, что волна может бежать быстрее скорости света, и человек может со стороны видеть
процесс. Да, видеть может, но он это будет видеть с опозданием. Он с опозданием год будет видеть, что оно бежит со скоростью.
Ну, даже если полсекунды, то все равно, или долю секунды.
Ну, мне больше нравится год, оно...
Ну, я понял. Ну, да. Ну, короче, как ни крути, не получается.
То есть, житель стенки, другому жителю стенки не может передать сообщение за время, меньшее, чем их расстояние, делить на скорость света волны.
Я понял. То есть, процесс между ними происходить может с большей скоростью, а как бы закодированная информация, управляемая, быть не может.
И можно придумать процесс, который ими не управляем, и он пробежит со скоростью больше скорости света, но этим процессом управляет кто-то издалека, но он тоже... Делать это для него с запозданием. Вот примерно так.
У толковых зрителей просим прощения, но, видимо, нужно о таких вот каких-то, может быть, деталях иногда подольше поговорить. Те, кто хорошо в этом разбирается, ну, потерпите.
Значит, теперь возникает еще одна проблема: как измерять расстояние и времена, когда тела двигаются. Если мы прикладывали линейку, у нас тела были пока неподвижны.
Ну, условно неподвижно, как мы постоянно
говорим. Друг относительно друга. Нет, между ними расстояние не менялось, и делить на время они были неподвижны. Правда, там тоже была опасность. Мы говорили, что когда мы переносим линейку, Бог его знает, что с линейкой происходит. Может быть, она укорачивается по мере перемещения. Но мы же ее толкаем, она деформируется. Откуда мы знаем, что она восстанавливает свои расстояния? Но
в общем,
мы в это поверили.
Мы находимся в мире, где все ставим под сомнение, конечно, да, но берем
за... Особенно, когда мы идем в мир, где у нас нет повседневного опыта, а там у нас нет повседневного опыта. Ставить под сомнение надо все. А вот если тело движется, тут вообще проблема с измерением линейкой, да? Потому что мы будем бежать с этой линейкой, оно все удлиняется, и нам надо этот кусок дальше той же линейкой измерять, и надо успевать и двигаться быстрее, чем это тело, а потом у нас же линейка не ляжет конечное число раз, нам надо будет ее пилить, и еще много чего. Ну, а тогда возникает вопрос, как измерять расстояние между движущимися телами? Ну, вот не обязательно движущимися, между неподвижными тоже, но и между движущимися тоже. Ну, значит, предлагается такой вариант. Вот если одно тело, есть второе тело, мы здесь берем источник света, там ставим зеркальце и кидаем вспышку света туда. И здесь у нас есть часы, и мы смотрим, через какое время вспышка света вернулась отсюда сюда. И тогда мы скорость света умножаем на время и делим пополам, потому что туда-сюда. И тогда мы говорим, что расстояние между нашими телами равно 2, равно c умножить на t пополам. В какой момент они двигаются? Мы фиксируем момент, когда мы здесь послали вспышку по нашим часам, и фиксируем момент, когда она пришла обратно. И мы говорим, что расстояние было то, что мы сказали, момент времени, равный среднему арифметическому между моментом старта и моментом финиша.
То есть мы должны как бы Т1 минус Т2 пополам, типа, да?
Т1 плюс Т2.
Плюс Т2 пополам. Да, то есть мы с того, что мы начали.
Ну, свет оказался там, он и туда, и обратно мы считаем, что шел одно и то же время. Потому что, вообще говоря, мы же пустили, к нам зайчик-то пришел с задержкой.
Ну, то есть, а мы учитываем то, что если что. Здесь есть, ну, условное, как бы некое смещение вот этого зайчика по зеркалу, да, тело же, вернее.
Нет, пусть вот так раздвигаются.
А, и,
вот они сюда разгибаются.
Удаление.
И нам надо узнать расстояние от меня до этого тела. Я тогда здесь зажигаю вспышку света и жду, когда она вернется. Я получаю некоторое число, я его получаю, вот я смотрю, сколько времени прошло, пока она не вернулась, умножаю это время на скорость света, делю пополам и говорю, расстояние было таким, было.
То есть, и мы говорим только о скорости движения двух тел, которые находятся на одной прямой и либо приближаются, либо
удаляются. Но два тела всегда на одной прямой.
Но мы не говорим о смещении вот таком, ну, правда, нет, там нет. Есть…
Нет, мы пока говорим о скорости сближения или удаления.
Да, да. Я понял. То есть, мы не говорим о скорости как бы… Как... Здесь они тоже на одной прямой, но…
Нет, мы даже не о скорости говорим, мы говорим о расстоянии. Мы говорим о расстоянии между телами.
Сложная штука, я уже сам
понял. Расстояние.
Понял. Говорим расстояние.
О расстоянии, когда они движутся.
Но и тогда мы можем фиксировать расстояние только в какие-то…
Бессмысленно говорить, чему оно равно вообще. Они движутся, да? И расстояние меняется. Да. Поэтому имеет смысл говорить о расстоянии в какой-то момент времени.
Да.
И вот мы говорим, как мы измеряем расстояние, и говорим, что это расстояние было в тот момент времени, который равен время старта плюс время финиша, плюс делить пополам, так сказать. Вот в этот момент расстояние было такое. Вот мы так договорились измерять расстояние. При этом важно, что если тела стоят, если мы так измерили расстояние для неподвижных тел, то это совпадет с тем, что мы раньше измеряли, прикладывая линейку. И эти два способа для неподвижных тел дают один и тот же результат. Поэтому, изменив определение измерения расстояний, мы его изменили. Мы не нарушили наших старых договоренностей. Тогда мы не думали о том, что тела могут разбегаться.
То есть вся наша механика условная говорила только условно о статических телах.
Да, я говорил, давайте измерим длину доски. Да. Ну, никому и... в голову не приходило, что эта сторона доски может, что доска может расширяться.
А если, допустим, у нас из аэропорта вылетает самолет, да. Аэропорт условно статическое тело, а самолет движущийся объект, и он постоянно удаляется от аэропорта в пункт своего прибытия. И здесь мы применяем вот этот способ подсчета.
Ну, в общем говоря, да.
Хитро.
А как иначе? Потому что пока мы линейку будем тащить, самолет уже улетит, да? И тогда возникает, если мы линейкой измеряем, тогда возникает вопрос, с какой скоростью мы перетаскивали линейку. И в зависимости от этой скорости мы будем измерять разные расстояния. И разные более или менее расторопные измерители получат разное значение. А здесь у нас есть единственная скорость, одинаковая для всех – это скорость света. И поскольку у нас есть постулат, что эта скорость максимально единственная, то говорится, что любой экспериментатор будет пользоваться этой единственной скоростью, и тогда мы будем друг друга понимать.
А будем ли мы учитывать, что самолет, взлетевший из аэропорта, летит сутки, а за сутки, допустим, Земля тоже движется в ту или иную скорость относительно самолета? Вот этот фактор наличия того, что мы знаем, что пока тело находится над поверхностью Земли, продолжительное время Земля тоже движется, мы тоже должны, получается,
учитывать. Нет, но если самолет летит, то атмосфера вместе с Землей крутится, вообще говоря.
Понял. То есть атмосфера является частью Земли, условно.
Ну да, да. И Земля еще круглая, нет, там все плохо, так сказать.
Вообще как-то непонятно, там, что с этим делать.
Там сейчас на это насыпется всяких эффектов. Нет, но когда самолет летит, мне же очень нравится, когда летишь в Америку, да, ты прилетаешь в момент по часам старта.
Да, прикольно.
Это значит, что ты платишь за. За то, чтобы остаться на месте, да?
Ну, фактически.
Потому что, да, самолет летит как раз со скоростью вращения Земли относительно Солнца, ты находишься на месте. Правда, обратно ты в два раза быстрее летишь.
Ну, это тоже приятно, да? Типа без остановок. Всегда было в детстве прикольно проехать на поезде без остановок.
Вот, значит, как измерить расстояние, вроде как договорились. Теперь надо договориться, как синхронизовать часы. Вот когда часы рядом, понятно, как и те показывают, и все хорошо. Но когда теперь у нас часы далеко друг от друга, мне не хочется носить свои часы к вам, потому что если я их понесу к вам, я их должен ускорить, они же стояли, а чтобы их принести сюда, их надо разогнать, там затормозить. Потом отсюда их надо разогнать и затормозить, возвращаясь обратно. Мне не хочется думать о том, что будет с часами, пока я их разгоняю и торможу. Я боюсь, что они будут ходить не так при этом.
Мы говорим, здесь часы у нас – это нечто абстрактное. Я прошу прощения.
Некоторый прибор.
Будем задавать дурацкие вопросы.
Отлично, отлично. То есть, отлично.
Часы, мы имеем в виду некий прибор со стрелками, либо какие-то часы а-ля вот, с электричеством, значит, связанные.
Давайте назовем часами счетчик периодически повторяющегося процесса. Вот у нас…
Песчинки, капающие, значит, песочные часы. Что угодно. Ну, если часы могут быть любыми, то окей. Да. Тень, идущая, значит, от Солнца.
Да. Ну, сами понимаете, этот процесс сильно связан с движением Солнца, поэтому хочется чего-нибудь проще. Да? Да. Вот пульс мне больше нравится. Он здесь, и он только от моего настроения. Он, правда, от моего настроения.
Тоже нестабильная вещь.
Груз на пружинке, пожалуй, лучше, так сказать. Да? Нет. Ну, первое – это вращение Земли. Да? Вот...
Самое постоянное. Самое... Пока.
Так кажется, да. На самом деле оно же тоже меняет скорость своего вращения. Вот. Поэтому, ну, грузик на пружинке. Вот давайте так. Так вот. У меня есть грузик на пружинке, который качается, и у вас есть грузик на пружинке. Теперь возникает вопрос, как узнать, что они идут синхронно. если мы близко друг от друга, ну вот мы видим, я вижу, он отошел, и тут отошел, все синхронно. А если далеко, то свет распространяется с конечной скорости, и я буду видеть, что ваши часы. И я буду видеть то, что происходит на ваших часах, не в тот момент, когда
там. Оно происходит. Да, да, я понял.
И возникает вопрос, как в этом случае синхронизовать. Значит, давайте все-таки считать, что есть часы, у которых какой-то периодический процесс, и там как-то это отсчитывается, и электронно высвечивается циферка, так сказать, да, вот, чтобы ничего не считать. Тогда я поступаю следующим образом. В какой-то момент времени по своим часам я нажимаю кнопку, лампочка загорается, я эту цифру запоминаю – 10 секунд. После этого к вам пришел импульс света, в результате выскочил евро на вашем приборе или что-то, вы, так сказать, в этот момент запоминаете то время, которое вы увидели. Скажем, 15 секунд вы запомнили. Но от вашего зеркала часть света вернулась ко мне, и я смотрю, в какое время вернулся ко мне зайчик. Скажем, в 20 секунд. Я послал в 10. И зайчик ко мне вернулся в 20. Вы там очень далеко. Потом вы не спеша садитесь на велосипед и едете ко мне, или я не спеша иду к вам. Это произойдет много времени на это затратить, если мы живем далеко. Но вы свою цифру помните, и я помню. Я, встретившись с вами, говорю, а не 15 ли секунд у вас было на часах, когда пришел свет? Вы говорите, надо же.
Как вы догадались?
А как вы догадались? Я сказал, очень просто. Я взял время, когда пустил зайчик, и время, когда он пришел, и поделил его пополам. И у вас, да, действительно 15? Вы говорите, да. Я говорю, отлично, наши часы идут синхронно. Вот если мы так сделали…
То есть некая такая настройка, метрология, да, такая своего рода.
При этом мы договорились, что мы часы наши никуда не таскаем, упаси Боже, потому что как только я захочу свои часы к вам перетащить, я их буду разгонять, тормозить, а что будет с тем периодическим процессом, который, так сказать, там происходит, я боюсь.
Мало ли
и подумать. Ну, если у нас грузик на пружинках, когда я разгоняю, пружинка дополнительно сожмется, и все, они пошли по-другому, так сказать. Вот нам в школе очень хорошо, Иосиф Абрамович Соловейчик, учите физику. Если не верите, снимите часы и шмякните их об стенку.
Что-то пойдет явно не так, понятно.
Они испытают гигантское ускорение и будут ходить не так, как раньше хотели. Ну, а поэтому маленькие ускорения тоже могут изменить. Таким образом, пока мы далеко, мы теперь часы научились синхронизовать. А теперь пусть вы с вашими часами еще от меня убежаете. Или я от вас убегаю, это бессмысленно говорить, кто относительно кого. Так давайте эту же процедуру сохраним по определению, и когда мы с вами удаляемся друг от друга.
Ну, в этот момент часы будут испытывать какие-то дополнительные…
Нет-нет, вы всегда ехали.
Ага, то есть мы с вами замерили часы, в какой…
Мы с вами договорились по радио, как сделать часы.
Договорились.
Мы их построили, так сказать, мы их запустили, а вы всегда ехали относительно меня, и даже я понятия не имею, на каком вы расстоянии находитесь. Я так узнаю, что вы где-то там. Тогда я посылаю вспышку. Нам надо построенные часы синхронизовать.
То есть мы синхронизовали, когда я, грубо говоря, ехал и проезжал условно чашку, и вот нет, это, нет, вот это нет, та нет, точка, нет, в которой нет. Произошло.
Вы там живете с часами, вы их запустили, и они что-то показывают у вас. Я построил мои часы, они у меня что-то показывают. Если вы всю жизнь ехали относительно меня.
Как я могу? Я вот не могу это пока представить. Что значит, я ехал всю жизнь относительно вас? Пока не понял.
Ну как, есть некоторые. Поезд, который едет с постоянной скоростью.
А, я живу в поезде.
И вы там родились, да.
Понятно.
И вы там родились из подручных средств.
Соорудили часы.
Соорудили часы. А мы с вами по радио переговаривались. Мы все время договаривались, что мы делаем с вами одно и то же.
То есть, грубо говоря, мои часы находятся в постоянных условиях нахождения в этом поезде, который там условно ездит вокруг Санкт-Петербурга.
Не вокруг, а по прямой. Вокруг он с ускорением
поедет. Как все хитро, понятно.
У нас прямая железная дорога, которая... Нет, лучше, может быть, на космическом корабле лететь. Проще, да, так сказать.
Понял.
Мы не имеем права никуда поворачивать. Мы говорим только о движении с постоянной скоростью.
Понял.
Потому что у нас инерциальная система отсчета. Нет никаких ускорений. Мы с вами можем разговаривать по радио. Если вы далеко будет этот запас, мы будем долго переговариваться, долго строить эти часы, но мы их построили, мы их запустили. У вас они что-то показывают, у меня они тоже что-то показывают. И вот я снова по направлению к вам запускаю вспышку света. Я даже не знаю, где вы. У вас есть только зеркальце. Вспышка пошла во все стороны, и что-то прилетит к вам, так сказать. Я запомнил, когда пустил вспышку зеркальца, она пришла к вам, вы запомнили по вашим часам, когда она пришла. Она отразилась, ко мне вернулась. Вам придется поставить много зеркал под всеми углами, чтобы мне что-то вообще вернулось. Я запомнил эти две цифры. Я нашел их среднее арифметическое. Вы запомнили свою цифру. Если мы с вами начали строить часы неизвестно где, и вы запустили их, я не знаю когда, мы же с вами с запаздыванием разговариваем, у нас мое среднее арифметическое будет отличаться от вашего. Я говорю, друг, ты вот у меня было 15 секунд, когда мне вернулось, а у тебя было сколько угодно, 60 секунд. Ты из 60 вычти, сколько там, чтобы получилось 15, надо 45 вычесть. Угу. И впредь всегда из показаний твоих часов вычитай 45.
А, чтобы была некая поправка.
И тогда твои часы в момент прихода света туда покажут среднее арифметическое моего времени. И с этого времени мы часы синхронизировали.
Угу.
Вот так теперь у нас по определению часы идут синхронно. Мы очень тщательно их строили и договорились, что мы их построили абсолютно одинаково, и потом вот таким образом мы их синхронизировали. Вот теперь у нас есть способ измерения расстояний и есть способ синхронизации часов. Вот после этого можно что-то делать дальше, так сказать. Ну, а вот теперь, об этом тоже все очень любят говорить, мы должны теперь договориться, что понятие… Многие понятия, казавшиеся нам абсолютными, они на самом деле относительны. И нельзя сказать, произошло оно, так сказать, так или так, пока мы не скажем, кто на это смотрит. Вот относительным понятием, оказывается, является одновременность событий. Ну, тут мы, конечно, должны сразу вспомнить про придуманный Эйнштейном железнодорожный вагон. По-моему, он вагон придумал, хотя неважно, какое средство транспорта. Итак, у нас есть вагон, который всегда ехал и всегда будет ехать. С постоянной скоростью относительно нас. Вот он едет с постоянной скоростью. И мы сделаем хитрый вагон. Такой, что… Тому, кто сидит в вагоне, у него стенки непрозрачные, и он не видит вокруг ничего. А мы что внутри вагона видим? Вот тут возникает вопрос, можно ли такое сделать? Можно. Можно поставить там внутри много веб-камер и на стенке поставить экраны. Поэтому мы видим, а он не видит. Теперь…
Комната эти… Полицейские в американских фильмах, там, где, так сказать, темная комната, с одной стороны темно, с другой стороны светло, зеркало полупроницаемое.
Если бы вагон стоял на месте, и посреди вагона, пока, если бы стоял на месте, мы поставили стойку, на которой располагается лампочка, которую можно зажечь. А на краях вагона висят приборы для приема света. При приеме выпадают евро, как всегда. Поезд стоит, пока света нет, евро лежат. Мы он, неважно, кто нажимает, лампочка загорается, неважно почему, в принципе. Поскольку мы говорим, что пространство изотропно, угу. то свет с предельной скоростью, не обязательно свет, любой сигнал, который распространяется с предельной скоростью, с одинаковой скоростью побежит туда и сюда. Мы договорились, что пространство во все стороны одинаково. И тогда евро выпадут одновременно. Если вагон стоит, и он увидит, что евро выпадут одновременно, и мы с вами угу. сквозь прозрачные стенки увидим, что выпадут одновременно. Угу. Теперь... Тот, кто живет в вагоне, который всегда двигался, построит такую стойку точно посередине вагона. Угу. И не выглядывая наружу, зажжет там лампочку. Для него евро выпадут одновременно или нет? Да?
Хочется сказать,
одновременно.
Что
одновременно. Да. Потому что мы договорились.
Пространство изотропно, он точно так же.
И будет. Что во всех инерциальных системах отсчета есть все, все протекает одинаково. Одинаково. Поэтому если в нашем неподвижном мире мы поставили точно посередине, измеряя, как мы договорились, расстояние, угу. лампочку и два устройства, в нашем неподвижном мире евро выскочит одновременно. А поскольку он едет с постоянной скоростью, и не выглядывая наружу, он не может узнать, едет он или нет, он в точно такой же ситуации, в которой мы находимся. И для него евро выпадут одновременно. Для него это событие, срабатывание двух автоматов, равноудаленных от лампочки, произойдет одновременно. Потому что вот так устроен наш мир. И туда свет распространяется одинаковое расстояние за одно и то же время. А теперь он... Он так экспериментирует и едет мимо нас. И, наконец, он оказывается в том месте, когда мы близко, и мы видим, что у него происходит. Он очередной раз, он так евро зарабатывает. Каждые 5 минут он себе евро выкидывает. И вот он в момент, когда где-то он здесь поблизости, и нам все видно, включает лампочку. Тогда для нас мы видим, как бежит вспышка света. Она бежит сюда и бежит сюда. Но вот тут у нас был постулат, что для всех предельная скорость распространения света одинакова. И для нас свет и сюда бежит с одинаковой скоростью. Она огромна, угу. но она конечна. И пока он бежит, вагон успеет немножко сдвинуться. Он же едет.
Угу. Ну да, но по отношению к свету это будет очень чуть. Мало. Да.
Если только вагон не едет очень быстро.
Да, да.
Если только вагон не едет. Угу. И тогда... Пока свет бежит, вагон немножко сдвинется. Угу. Тогда sorry, свет к этому автомату прибежит раньше. Ему ближе. Угу. А к этому позже. И для нас с вами евро здесь выпадет раньше, чем здесь. Угу. А для него они выпадут одновременно.
А почему для него... Этот процесс все-таки он же находится относительно, мы же говорим о движении света относительно поверхности пола вагона, правильно?
Нет. Свет, предельная скорость распространения сигнала одинакова во всех системах отсчета. Угу. Да, вот это самое неприятное. Угу. Свет и для него бежит со скоростью света, и для нас бежит со скоростью той же света. Угу.
И мы говорим о нашем восприятии этого процесса, правильно?
Мы не говорим о нашем восприятии этого процесса. Мы говорим, что в любой системе отсчета от одной точки до другой можно передать информацию не быстрее, чем расстояние до этих точек на некоторую константу, которая одинакова. Более того, мы же не видим бегущего света.
Не видим.
Мы видим свет только когда он нам в глаз светит. Мы просто говорим, что сигнал, который вот отсюда был послан, в обе стороны побежал с одной и той же скоростью. Угу. Вот в этом-то и все дело. Если бы свет бежал относительно пола, или это были бы колебания воздуха, из-за того, что воздух бы ехал, то эти бы колебания сюда и сюда побежали бы с разной скоростью. Вот звук, он побежал бы со скоростью звука относительно вагона туда и сюда, а так как вагон едет, то сюда он бы побежал с одной скоростью, а сюда бы побежал с другой, потому что воздух едет. Угу. А свет-то он бежит со скоростью света относительно ничего. Угу. Вот в этом вся и гадость, что свет он распространяется не относительно среды, а он распространяется ни в чем.
Так, а если мы измеряем два независимых процесса,
каких?
Грубо говоря, нажатие кнопки и выпадение монеток, то есть мы получается, что нажимая кнопку в статичной ситуации, мы услышим, ну, увидим, оп, две выпавших монетки. И здесь получается, что монетки должны выпасть по очереди в ситуации движения.
Для нас, да.
То есть, реально человек в вагоне увидит одновременное выпадение, а мы увидим...
Да. Да.
Ну, что-то в это сложно поверить. Ну, я понимаю, о чем речь, но грубо говоря, человек в вагоне сидит и наблюдает за... У него задача увидеть одновременно, грубо говоря, вот он так... Две монетки выпавшие, и зафиксировать это. Наша задача аналогично увидеть это со стороны, и мы, по идее, должны тоже увидеть то же самое, что и он.
Почему?
Ну вот.
Почему? Мы же вершины березы и елки с разных мест видим под разными углами.
Согласен.
Вот то же самое.
То есть это игра восприятия. В каком-то смысле.
Ну, все, что происходит в мире, это мое восприятие. Это мы снова возвращаемся к тому, а что такое на самом деле, да?
Да.
Что я воспринимаю, то и есть на самом деле.
Угу.
Для меня, во всяком случае. Для меня нет больше никакого на самом деле. Кроме того, что я вижу.
Но здесь, вот я говорю, опять же, здесь есть некое социальное давление, потому что если вдруг у вас ваше восприятие относительно восприятия большинства может сильно отличаться, вы, допустим, видите какие-то вещи невидимые, какие-нибудь духи, голоса слышите, то можно уйти, так сказать, в места лечения. Вот. Значит, здесь хотелось бы, чтобы у нас, у всех живущих на Земле, восприятие каких-то процессов все-таки была какая-то метрология, да, чтобы мы видели одно и то же. Вот.
Вот. Ну, не получается одно и то же.
Ну, какая-то, да.
Оно не получается во многих случаях. И с вершинами деревьев тоже, так сказать.
Да. Но с вершинами деревьев у нас все-таки мы понимаем, что это иллюзия, что грубо.
Почему иллюзия?
Что если,
когда мне голову надо задирать под
раз. Если мы возьмем линейку и замерим, лазерные измерители сейчас есть этих самых расстояний и всего чего угодно, и мы поймем, что у этой березы там расстояние 3 метра, у елки 5 метров. И я понимаю, что я отхожу и под разными углами вижу их то одного роста, то одна выше другой. Но я рациональное мышление мое и знание о том, что замер показал 1.30 м и 1.50 м, позволяет мне все-таки как бы оставаться здравомыслящим человеком, а не доверять собственному восприятию.
Тут вся еще беда в том, что сам процесс распространения света. Это очень далек от здравомыслия этот процесс, понимаете? Тут вы снова говорите, что у вас есть некоторый стержень там или что-то, которое вы считаете неизменным. Вот если мы когда-нибудь доживем до всяких там квантовых механик и будем обсуждать о том, что такое все-таки свет, там будут большие проблемы. Кстати, вот тут о терминологии. Я всегда наезжал на людей, которые вот начинают тут что-то говорить, что они говорят «луч света бежит». Мне страшно не нравятся слова «луч света бежит», потому что, вообще-то говоря, луч света – это некоторая кривая в пространстве, по которой распространяется световая энергия. На мой взгляд, тут луч света – это аналогично железной дороге между Санкт-Петербургом и Москвой. И железная дорога никуда не бежит, а по железной дороге возят грузы, да, и груз движется. Также вдоль луча света бежит энергия, сам луч. Угу. Если мы, конечно, указку не крутим в пространстве, он никуда не бежит. Угу. И вот вдруг я тут посмотрел на какую-то книжечку, и вроде как Эйнштейн говорил, луч света побежал, так сказать. Угу. Но вы понимаете, каждый под словами немножко понимает свои слова. Я-то говорю осторожнее, вспышка света, да? Вот. Угу. Это означает, что вот здесь что-то произошло, я увидел вспышку, а потом вы увидели, и вот это… Угу. И между нами как бы бежит вспышка. Вся беда в том, что потом окажется, что не бежит между нами вообще ничего, но это уже другая песня.
Аналогия с шлангом с водой, воду подали, и мы видим, как вот происходит вот этот процесс выливания воды концентрировано вперед, и, по всей видимости, аналогично мы додумываем, что и нажимая на лазерную указку, нечто подобное, то есть есть некое начало вот этого луча, которое вот бежит и добегает до конца.
Да, только вот мы-то видим не начало луча, лучшее, что мы можем видеть, это если между… Вот у меня указка, и тут грязный воздух, и если там какая-нибудь частичка окажется на этом пути, до нее дойдет свет, отразится и прибежит ко мне в глаз. Я не увижу, что будет это бежать со скоростью света С, оно еще ко мне должно вернуться оттуда, понимаете? Так что вот мы тоже говорим, вот что что-то побежало туда, на самом деле это ничего не бежит, евро выпадают, а больше мы ничего не видим. Мы только предсказываем, когда они должны упасть. И вот если мы говорим, что отсюда, наверное, что-то побежало со скоростью С, и когда оно добежало евро, должны упасть в разное время. И опять-таки надо еще одну вещь понимать, что когда мы стоим, мы же увидим приход света отсюда и отсюда, тоже с запаздыванием. Поэтому вообще, если быть совсем строгим, надо поставить здесь много фотоаппаратов, которые, а лучше кинокамер, которые будут снимать фильм, и у каждого кадра будет стоять время. И мы эти все кинокамеры с помощью пучка света синхронизовали часы на этих кинокамерах. И не мы смотрим, что что-то пробежало, а оно проехало, а потом мы не спеша пришли к этой кинокамере и посмотрели, что записано на пленке и в какой момент времени. Вот так на самом деле надо интерпретировать то, что я сказал, мы увидим. Потому что вагон конечной длины, и мы будем видеть от разных мест с разное время приход сигнала. Он тоже идет с конечной скоростью. А надо поставить кинокамеры рядом с железной дорогой, чтобы время отсюда до них, и смотреть именно ту кинокамеру, которая именно смотрела поперек, так сказать, чтобы все расстояния были одинаковыми. Так что мы, конечно же, вульгарно немножко говорим, что мы увидим одновременно. Это что? Длинная процедура.
Тогда, то есть, можно, чтобы быть более корректными, сказать, что мы будем сверять записи на камерах.
Да.
Одна запись, которая стояла на камере, стоявшей внутри вагона.
У него много камер. У него есть камера у одного приемника и у другого.
Ну, грубо говоря, ему достаточно две камеры.
Да.
То есть в вагоне ставим две камеры.
Камеры с часами, с записью.
С камерами, с часами. Вот у нас наш
вагон. И он их синхронизировал по той процедуре, о которой мы с вами говорили.
И есть камеры, то есть, давайте так даже. Вот у нас есть условно две камеры внутри вагона, которые стоят напротив, синхронизированные, и все. И у нас есть две камеры, которые стоят снаружи.
Нет, у нас тут много камер, потому что мы не знаем, где он окажется в этот момент.
Мы не знаем, какая сработает, и, грубо говоря, вот у нас фиксация происходит, хоп, эта камера сняла с этой одну монетку, выпавшую с одной стороны стенки, и другая камера сфоткала или запечатлила другую монетку, и камера покажет разное время, грубо говоря. То есть, они покажут одинаковое событие, но часы…
Наши камеры покажут разное время.
При условии того, что у нас есть полная синхронизация всего…
Всех часов, да.
Вот как хотите, так и принимайте. Я пока не понял до конца. Ну, то есть
согласитесь, когда мы до этого договорились, это уже не так уж чего-то противоречит.
Ну да.
Все не так тривиально, как. Не то, что вот мы смотрим и увидели, да, вот тут мы запутаемся, потому что свет бегает с конечной скоростью.
Это... Хорошо, а вот вы сидите, значит, в поезде и кушаете бутерброд. Я вам звоню, вы едете, а я стою на платформе, а вы мимо меня на платформе проезжаете. И мы замеряем, вы мне сравниваем часы, мои часы показывают 10:43, ваши часы показывают 10:43, и вы, и я, мы друг другу объявляем, значит, 44, 45, 46, и вы проезжаете мимо меня, и мы с вами друг другу называем время. Оно же у нас одинаковое, и вы будете...
Значит... Погодите, пока вы же, когда говорите цифры, вы все больше и больше от меня удаляетесь.
Ну, или приближаетесь.
Или приближаетесь. И тогда ваше сообщение будет приходить либо с запаздыванием...
Поэтому... А как тогда вообще устроен тот мир, на котором мы живем? Вот мы, как это, московское время, как это, там, не знаю, неважно, там, время там в каком-нибудь другой стране.
Всегда смотрите на свои часы, которые рядом с вами. А если вы хотите со мной договориться с помощью лазера, как мы договорились, синхронизируем наши часы, мы будем понимать, что я имею в виду, сказав столько-то секунд. А так смотрите всегда на те часы, которые рядом с вами, а на далекие часы не смотрите, потому что вы всегда знаете, что вы их видите с запаздыванием. А если вы от них убегаете или приближаетесь, то это запаздывание меняется, понимаете?
Понятно.
И когда часы идут синхронно, а вы к ним приближаетесь, вам покажется, что они пошли с другой скоростью, потому что запаздывание еще есть. Если вы просто на них зрительно смотрите. Потому что света от секундной стрелки, когда вы к ним приближаетесь, разное время будет приходить, и вам покажется, что они идут не с той скоростью, какой. Поэтому совет. Никогда не бегайте с ускорениями и смотрите только на те часы, которые рядом с вами. И обсуждайте время только с тем человеком, с которым вы провели синхронизацию часов через вот эту лазерную связь. Вот тогда вы не запутаетесь. В остальных случаях вы мгновенно запутаетесь.
Я думаю, что мы наговорили много. Это надо как-то поразмыслить, обдумать. Значит, про что мы в следующий раз будем говорить?
Ну, все-таки нам надо самые главные релятивистские эффекты обсудить. О том, что мы понимаем, когда говорим, что у него, мы скажем очень скоро, что у него в вагоне время потекло замедленно.
Я понял.
Что мы при этом понимаем, так сказать. Это главный релятивистский эффект – замедление течения времени.
Значит, ну, естественно, ждем какой-то бурной реакции, значит, бурных эмоций на это все.
Я боюсь, будет реакция, столько времени проговорили и ничего не сказали.
Ничего не сказали, да. Скажем, последний вопрос в конце, такой уже постскриптум. Физика – это такая все-таки вещь практическая. Какие практические, значит, явления, эффекты построены на том, о чем мы сейчас говорим?
А может быть, когда мы договоримся об этом, я об этом скажу. Нет, понятно, что когда вы ездите на поезде, ничего подобного вы никогда не заметите. Это слишком малые времена, чтобы это все заметить. Но практические явления состоят в том, что нам сейчас с вами на голову сыпятся мезоны. Которые рождаются в верхних слоях атмосферы. Но вся беда в том, что время где-то в 50 километрах над нашей головой. Но вся беда в том, что время жизни мезона 10 минус 6 степени секунды. А если бы даже он летел со скоростью света 3 на 10 восьмой, то за время своей жизни он мог бы пролететь 300 метров. И он бы не мог сейчас упасть нам на голову. А если мы сейчас поставим здесь счетчик мезонов, он будет щелкать. Так вот, возникает вопрос, как мезон родившийся на расстоянии 50 километров отсюда, имея время жизни 10 минус 6 секунды,
пролетающий 300 метров,
не имеющий права лететь со скоростью больше, чем 3 на 10 восьмой со скоростью света, сумел 50 километров преодолеть и прилетел к нам сюда. Он прилетает.
А вам скажу, потому что это другой мезон. Нет, ну, я понимаю, хорошо, он не мог...
А откуда?
Ему отсюда неоткуда ему взяться.
Ему неоткуда взяться. Окей, берется... Все дело в том, что да, он берется наверху.
Да, нет, он берется наверху. Да.
Нет механизма, нет, могут сказать другое.
Пространство.
Может быть, там наверху берутся не те мезоны, для которых вы мерили время жизни. Может быть, есть разные мезоны.
Угу, я понял.
Те, которые вы сделали здесь на ускорителе, где они под рукой, и вы измерили, ну, не я, конечно, да, а вы измерили время жизни, это были одни мезоны, а в этом случае…
Это
другие мезоны. Но вся беда в том, что этот фокус происходит практически со всеми краткоживущими частицами. И тогда нам придется предположить, что у каждых элементарных частиц есть свои двойники. Наверное, это не эстетично. А так мы объясним все очень просто. Он успевает долететь, потому что у него время медленнее течет.
Так, то есть тогда мы сразу оговариваемся, что у нас новая теория вот эта вот, она работает относительно огромных скоростей раз, да,
и... Или очень коротких времен.
Или очень коротких времен. Да. То есть, если мы живем в условной там нашем мире вот наших скоростей, которые привычны, которые мы воспринимаем в обычной жизни, то тогда наша ньютоновская механика нам в помощь, все у нас отлично, все мы замеряем как обычно.
Есть только одно маленькое но. Весь наш мир на 90 с чем-то процентов состоит из водорода. А водород летает в водороде, электрон вокруг ядра летает со скоростью 1/137 скорости света. И если без этого мы будем обсуждать атом водорода, то он окажется не таким, какой он есть на самом деле. Оказывается, эти эффекты в атомах, электроны летают, в кавычках летают, конечно. Надо еще договориться, в каком смысле они там летают. Но в некотором смысле они летают не так уж медленно. И оказывается, если мы хотим потом разговаривать об атомах, оказывается, даже для водорода, если мы этого не будем учитывать, он будет не такой, какой он есть. Так что в повседневной жизни оно проявляется в каждом атоме.
Я понял, нам надо заканчивать,
да?
Я думаю.
Окей.
Граждане, отсутствие образования, вот, например, вот как у меня относительно вопроса вот этого, с одной стороны, плохо, а с другой стороны, если…
А мне очень понравилось, мы сейчас подробно говорили.
А с другой стороны, очень хорошо, потому что нигде подробнее в своей жизни мы подобных вещей не обсуждали, потому что, ну, как-то теория относительности…
Я первый раз в жизни…
В школе мы немножко ее обсуждали.
Я первый раз в жизни так долго обсуждал… Так обычно это пролетаешь, а ну не одновременно, ну и полетели дальше.
Да, зато я знаю, где вы обсуждали долго этот вопрос.
Я.
Когда принимали экзамен у какого-нибудь студента, и у него был подобный период.
Не, упаси Боже.
Что? Да ладно, наверняка я знаю, как бывает на экзаменах. Там прения бывают часами. Подошел к профессору, что-то сказал, он тебя отправил на подумать, вы что-то опять обсудили, он тебя опять отправил на подумать. Такое бывает, и очень лабораторные работы очень долго обсуждаются иногда, порой.
Правда не такая. Правда такая, что экзамен длится. За экзамен надо принять этот экзамен у 100 человек. И надо как можно быстрее объективно им расставить оценки и быстро пойти домой. Чего он знает, совершенно видно, потому что он написал на листе подготовки и потому, сколь он охотно идет или не идет отвечать. И уже понятно, что он получит. И дальше надо просто этому человеку доказать, что он получил ту оценку, которая...
Заслуженная, я
понял. Которая очевидна. Угу. Поэтому, если у него все написано, ему задаешь пару вопросов...
Я списал. Да... Я актер и иду охотно.
Ничего не получится. Нет, есть вероятность, но она очень маленькая. Угу. Поэтому, если мне хочется человека объяснить, что он ничего не знает, не буду я с ним об этом разговаривать. Я его спрошу, второй закон Ньютона. И он его не скажет. Я скажу, дорогой, ты не знаешь школьной программы, куда ты пришел? А на таких тонких вещах... О таких тонких вещах со студентами дискутируешь, когда после лекции они к тебе подходят.
Есть такое, да.
А на экзамене, да бросьте вы, его надо было стропленять и домой пойти.
Ну да. Ну, в общем, всякое бывает.
Всякое бывает.
А на сегодня все. Всем до свидания.
До свидания.